«Спецпредставитель». Вы на «Спутнике». Всех приветствую. Меня зовут Андрей Матюхин. Это программа «Спецпредставитель». Программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Напоминаю, что с нами, сегодня на связи, видеосвязи, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте все, кто традиционно слушает радио «Спутник».
Да, сегодня мы в таком с вами общаемся в формате аудио-видео-моста. Почему говорю аудио-видео? Потому что у нас, конечно же, не только формат FM-вещания, но и видеотрансляция ведется в наших аккаунтах «Радио «Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Напоминаю об этом специально, чтобы вы могли оставлять свои комментарии. Писать их также можно и в нашем приложении «Радио «Спутник» с помощью WhatsApp 8-968-766-3311. В телеграм-канал заходите, телеграм-канал «Родион Мирошник», не забывайте об этом. Телеграм-канал «Радио Спутник», радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Огромное количество тем, но к концу минувшей недели Киев нас, мягко говоря, вновь потряс новым кровавым преступлением, ударом по Лисичанской пекарне, где погибли 28 мирных жителей. Это одна из тем, которую мы будем сегодня обсуждать. Родион Валерьевич, какие еще?
Знаете, я хотел бы, конечно, остановиться на разобрать детали и последствия, которые последуют за событиями в Лисичанске. Тем более, что сейчас мы видим, что это целая серия шагов, которые абсолютно осознанно предпринимает Киев. Поэтому вот в этих деталях нам бы очень хотелось разобраться в атмосфере вокруг нее. И я думаю, здесь мы услышим и наших экспертов, которые находятся непосредственно на месте. Дальше хотелось бы понять, чем против нас воюет киевский режим и чем для него это обернется. Какой ответ дал Международный суд ООН по искам киевского режима, какой вообще на сегодняшний день это имеет значение. Вот. И какие основания есть у нас говорить, что сегодня и Киев, и отдельные его структуры являются террористическими. Но дальше я предпочитаю, что мы обсудили уже актуальную повестку, потому что за последние даже часы уже накапало достаточно много информационных сообщений, которые требуют своего объяснения.
Родион Валерьевич, действительно. Так, что-то у нас эхо пошло сейчас, да, все нормально, восстановили. Смотрите, действительно, эта тема ужасная, трагическая, кровавая, как угодно, можно эпитетов огромное количество сейчас привести, то, что произошло в Лисичанске, 28 мирных жителей погибло, продолжают разбирать завалы, 4 февраля был объявлен в ЛНР днем траура, как мы знаем, да, и, конечно, мы следим за этими событиями, скорбим по всем погибшим, желаем скорейшего выздоровления раненым, только что прочитал буквально в вашем телеграм-канале, ну и вообще сообщают об этом СМИ, что еще 3 человека, да, по-моему, остаются в тяжелом состоянии из тех раненых, которые там в этой ужасной ситуации оказались. Перед тем, как мы будем говорить об этой ситуации, вот знаете, я озвучил возможность к нам присоединиться и задавать наши вопросы. Это в тему, мне кажется. Это в тему то, что я сейчас зачитаю от Захара, но я полностью не буду сообщение зачитывать. Нам Захар пишет: удар по Лисичанску — это удар фактически по территории Российской Федерации. Ну, так и есть. Мы, естественно, этого не отрицаем, потому что по Конституции уже это так. Понятно, что Киев провоцирует на зеркальную ответку по гражданским объектам на территории Украины. Из чего вооруженные силы России делать не будут? Но в таком случае разве Киев не продолжит наносить подобные удары? И далее там ряд вопросов. Один из них: есть ли какие-то адекватные контрмеры на эти провокации? Я думаю, что по поводу адекватных контрмер мы чуть позже Андрея Витальевича Марочка, да, подключим к нашей беседе. А вообще давайте еще раз об этом событии, и потому что, трагедия в Лисичанске. Что сейчас на данный момент?
Сейчас завершены спасательные работы, то есть это небольшое достаточно здание, всего два этажа, которое находилось в центре Лисичанска. Лисичанск прифронтовой город вот уже на протяжении полутора лет. И поэтому там разгуляться особенно негде. Поэтому вот это место, куда сходится много людей, в первую очередь тогда, когда у них есть свободное время, когда они могут его как-то провести или за тем необходимым туда приехать. И, знаете, вот сейчас Можно говорить, что вот сейчас разобрали это здание, его практически нет, оно практически полностью разрушено, потому что удар был достаточно мощной силы, и ну, поставлено, я думаю, что вот в статистике, по крайней мере, по спасению поставлена точка, да, то есть 28 человек, это официальные данные, люди, которые там погибли, вот там есть и, к сожалению, дети, то есть 5-летняя девочка погибла, погибла ее мама беременная, погибли женщины, погибли мужчины разного возраста, которые в это время там находились. Ну и, соответственно, сейчас, конечно же, вот и Министерство здравоохранения и России, и Республики следят за теми больными, которые доставлены были. То есть 10 человек пострадало, они были доставлены, госпитализированы в медицинские учреждения. И сейчас, вот по словам министра ЛНР здравоохранения, 3 человека еще находятся в тяжелом состоянии. Одного удалось за это время стабилизировать. То есть, ну, как говорят медики, его жизни на данный момент ничего не угрожает. Но для того, чтобы глубже понимать, как происходит, вот как связана ситуация на линии боевого соприкосновения, в прифронтовой зоне, то есть я думаю, что здесь уже как бы нужен совет нашего военного эксперта, который сейчас находится в Луганске, Андрей Марочкин, если можно, давайте мы его подключим к разговору.
Да, подключаем, да, к нашему разговору. Так, вот опять у меня эхо появилось, надеюсь, сейчас уже в эфире нет. Ветеран боевых действий, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочкин. Андрей Витальевич, мы вас приветствуем.
Всем желаю здравия.
Да, и для тех, кто нас слышит, и для тех, кто нас видит, еще раз напомню, аккаунты «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Андрей Витальевич, ну, давайте разберемся, что называется, в деталях. Тем, кто далеко находится от ЛБС, от линии боевого соприкосновения, вы прекрасно понимаете и атмосферу, которая сейчас царит в прифронтовой зоне, и, исходя из этого, могли бы, конечно, точно описать происходящее. Насколько, ну, нужны были, может быть, специальные разведданные, чтобы нанести удар туда, куда он был нанесен, с гарантированным таким жутким результатом в Лисичанске?
Ну и для ваших слушателей, зрителей, я хочу немножко вернуться в предысторию для того, чтобы вы понимали, что такое населенный пункт Лисичанск и что там происходит. Прежде всего, при освобождении данного населенного пункта сразу хочу отметить, что он пострадал намного меньше, чем агломерация, получается, Лисичанск, Рубежная, Северодонецк. Ну, это все, конечно, относительно, но по большому счету действиями наших войск было сделано так, что мы вынудили противника покинуть город. И вот Родион Валерьевич неоднократно там был, в этом населенном пункте, он скажет, что он сохранился намного лучше, чем Рубежная и Северодонецк. Когда был освобожден населенный пункт, естественно, украинские боевики не оставили его в покое. И вот уже, как уже ранее было сказано, действительно, на протяжении уже полутора лет этот населенный пункт обстреливается на регулярной основе. Жители, которые там находятся, в этом населенном пункте, они уже, по сути, привыкли к такой жизни, а жизнью это назвать весьма трудно, потому что, ну, для представления, очень долгое, длительное время там не было вообще никаких благ цивилизации. Ни воды, ни связи, ни электроэнергии, ни газоснабжения. И лишь только благодаря тому, что туда зашла шеф региона Республика Татарстан, город начал восстанавливаться. Люди, которые, мы это не скрываем, некоторые имели проукраинские взгляды, они радикально изменили свою точку зрения, потому что они увидели, когда украинские войска покинули так называемый свой населенный пункт, они просто целенаправленно начали уничтожать гражданскую инфраструктуру. Они били по ЛЭП, они били по подстанциям, газораспределительным станциям, они били по тем ремонтным бригадам, которые восстанавливали город. И это было на постоянной основе. Причем в эти ремонтные бригады входили сами даже жители города Лисичанск. По коммунальным каким-то предприятиям били. То есть они пытались сделать жизнь невыносимую в данном населенном пункте. Естественно, это у жителей вызывало злость. Естественно, жители просто там ненавидят уже Украину. Это знают и украинские власти. Когда была активная фаза боевых действий, многих жителей насильно вывезли на территорию Украины. Некоторые граждане остались там, в Лисичанске, по сути. Украина, как террористическое государство, занялась шантажом тех граждан, которые находятся в Лисичанске. То есть они давили на родственников, что вот связывались как-то с родственниками и говорили, если ты не будешь, грубо говоря, делать то, что мы скажем, мы сделаем все для того, чтобы засадить твоих родственников в тюрьму. В Украине это вообще сейчас не проблема. Это вот как раз такая, скажем, маленькая предыстория, чтобы вы понимали, что происходит в Лисичанске. Жители, естественно, уже за это длительное время усвоили много фактов, то есть не собираться больше трех человек в одном месте. Естественно, они знают, куда бежать, когда идет обстрел. И вот, скажем, это принесло положительные результаты, потому что жертв среди гражданского населения было относительно мало в данном населенном пункте. Но представьте, что такое жить практически два года в условиях войны, когда у тебя нет ни телевизора возможности посмотреть, ни просто позвонить родственникам, то есть нет электроэнергии очень у многих. И, естественно, люди вот такие, скажем, оазисы в этом городе посещали, и это был маленький такой глоток воздуха. Это не только, скажем, какие-то насущные проблемы, да, продукты питания, да, вода, но люди просто собирались, общались. Это была какая-то отдушина от тех всех боевых действий, которые происходили на линии боевого соприкосновения. И вот именно этот момент был выбран для того, чтобы нанести удар по данному предприятию, которое находилось на территории Лисичанска. Ну, естественно, там рядышком прям было кафе. Скажем, угадать или просто так случайно, ну, это невозможно. В любом случае был подан сигнал от каких-то агентурных источников. И опять же, как военный специалист, я вам могу сказать, хаймерсы сейчас используются крайне редко. Это высокоточное дорогостоящее оборудование, ракеты. И если они раньше ими разбрасывались направо и налево, то сейчас они бьют только после того, как будут там куча подтверждений. И именно с тем условием, чтобы было как можно больше жертв. Вот такой вот момент и был выбран для того, чтобы нанести удар по населенному пункту. Как только был нанесен удар по этому населенному пункту, сразу же активизировалось ЦПСО. Сразу же начали хлопать в ладоши, сразу же начали говорить, что погибло огромнейшее количество военнослужащих. Но теперь даже вот те факты, которые опровергают уже, ну, просто каким образом могла быть военнослужащая, беременная женщина, ее 5-летний ребенок. Вот там же пострадали только сугубо гражданские люди. И, естественно, ЦПСО немножко как бы приуныло, потому что те кадры, которые пошли с места инцидента, они ярко иллюстрировали, что никаких военных там нет. Более того, корреспонденты, которые работали вокруг этого, скажем, места трагедии, все абсолютно говорили одно и то же. Здесь военных нет. Наши военнослужащие находятся за пределами населенного пункта. Они не подвергают мирных жителей опасности. Мы не размещаем свои вооружения и технику в жилых кварталах и районах, как это делают украинские боевики. Это существенно как раз отличает нашу армию от украинской. Так что эта подлая трагедия в очередной раз подтверждает террористическую сущность вообще украинского государства.
Андрей Витальевич, у нас совсем немного времени на общение в эфире, но я обязан вам этот вопрос задать, пусть даже коротким ответ будет. Как вам кажется, на что готов пойти сейчас украинский режим, режим Зеленского, если будет и дальше нести потери и поражения на фронте? А мы видим, что прямая корреляция, что называется, от этого есть. Чем больше поражений у них на фронте, тем больше они вот бьют по гражданским объектам, совершая такие террористические акты. На что могут пойти, как вам кажется?
К сожалению, здесь у меня не радужные прогнозы, и я могу сказать, что они могут пойти на все, что угодно. Сейчас их загоняют в угол, а когда они оказываются в углу, и они понимают, что им угрожает опасность, они будут действовать более радикально. Поэтому здесь нам нужно быть очень внимательными, а то, что положительная корреляция, как вы правильно заметили, существует, она действительно вот есть. Чем больше поражений на поле боя, тем больше идут террористических актов. И вот за последнее время, да, мы уже видели 3 таких крупных теракта, связанные как раз с теми проигрышами на линии боевого соприкосновения.
Спасибо большое. С нами на связи был ветеран боевых действий, военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Витальевич Марочка. Мы продолжаем. Напоминаю, что это программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Родион Валерьевич, ну, такой вопрос. Давайте поговорим о международной реакции на произошедшее. Россия сразу, моментально старается эту реакцию вызвать, потому что мы видим, это было и после событий в Белгороде, и после событий в Донецке, сейчас Лисичанск. Под каким углом на нее нужно смотреть?
Знаете, ну, во-первых, я не хотел бы вдаваться в какие-то серьезные подробности. Это буквально сейчас время действия ближайших часов, я надеюсь. Угу. И потому, то есть, каким образом будут задействованы международные площадки, потому что все эти вопросы сейчас детально обсуждаются как раз в Министерстве иностранных дел, и эти шаги предприняты будут. Я хочу как раз обрисовать, вот с какой позиции мы готовы рассматривать эту ситуацию. То, что произошло сейчас в Лисичанске, это уже серия. Серия мероприятий, то есть, значит, один раз – это случайность, два – это совпадение, три – это уже закономерность. Вот Андрей Витальевич напомнил, да, Белгород, Донецк, Киктильщик и сейчас вот Лисичанск. Даже мы не берем в учет вот ситуацию, инцидент, который был в Белгородской области, когда был сбит Ил-76, ну, хотя бы, знаете, формально там погибли военнослужащие. То есть наши военнослужащие, которые сопровождали украинских военных, которые подлежали обмену. Поэтому в данном случае упоминаю три события, которые абсолютно подпадают под показатели гражданские лица, удары по гражданским местам или объектам, вот, и какие последствия после этого будут. То есть, знаете, вот если мы посчитаем даже цифры, которыми располагает служба посла по особым поручениям, то на сегодняшний день, если брать вот с 30 декабря, то есть с момента, когда был нанесен удар по Белгороду, на сегодняшний день уже более 150 человек, мирных жителей погибло. Более 150 человек. Более 500 человек получили ранения в различных этих инцидентах. То есть и в таких крупных, как были в Белгороде, Донецке, Лисичанске, и то, что у нас происходит каждую неделю. Буквально за эту неделю у нас пострадало 89 человек. Из них 39 погибло, ну, в том числе 28 из них – это люди, которые погибли в Лисичанске. 50 человек ранены, в том числе трое детей. Знаете, и здесь вот необходимо тоже устанавливать определенную градацию. То есть за этот период, вот с начала года, 4 скорой помощи подверглись обстрелу. 4 скорой помощи, которые пользуются иммунитетом международного гуманитарного права, по ним нанесен удар, был с беспилотников, один фельдшер погиб, 6 человек получили ранения. И если брать, опять же, беспилотники, то здесь ситуация, на самом деле, она уже растет просто в какой-то прогрессии, потому что вот даже на этой неделе у нас 11 человек пострадали от ударов с беспилотников. Из них 7 человек погибли. То есть это идет тенденция. Тенденция к усилению, к увеличению количества ударов по гражданским объектам, по гражданским людям. То есть тогда, когда Украина проседает на Авдеевском, Мариинском, Харьковском направлениях, она меняет свой вектор и старается наносить удары по гражданским объектам. То есть пытается кормить своих радикалов кровью мирных жителей. И знаете, сейчас вот сколько бы ни нас поддавливали на удары по аналогичным действиям, на симметричные действия, Россия на это не идет. Россия, для России это неприемлемо. Россия будет лишать Украину военных возможностей. То есть Украина должна лишиться зубов, клыков и всего прочего, то, чем можно дотянуться, хоть до военных, хоть до гражданских. То есть президент недавно сказал, сколько там нужно времени для вот этой демилитаризованной зоны. Им дают новое вооружение, которое бьет на 500 километров. Хорошо, демилитаризованная зона продвинется на 500 километров. Потому что допускать, чтобы по нашему жилью, по нашим домам, школам, больницам наносились удары украинской стороной, мы просто допустить не можем. Надеяться на какие-то гарантии Запада или обещания Украины, это тоже уже из области фантастики. Поэтому сейчас время прагматичных действий, которые принесут закономерный результат. Не будет Украины возможности бить по нашим гражданским сооружениям, не будет этих трагедий.
На этом фоне продолжается политическая возня в Киеве. И, знаете, вот вопрос тогда возникает такой. А что больше сейчас вообще заботит офис Зеленского. Собственное политическое или, может, даже физическое выживание, некий распил денег со стороны Запада или противостояние с Залужным. Потому что вот посмотреть, да, на этом фоне, там уже якобы заявили, что Зеленский официально уведомил Вашингтон, что намерен уволить Залужного. То есть у них вот это противостояние продолжается, пока они совершают теракты.
Андрей, вот вы задаете абсолютно точный, правильный вопрос вот сходу, да, что для них важнее, что более ценно? То есть даже вот у меня нет никаких сомнений. Для Зеленского ценна его жизнь, его карьера, его деньги, его существование. То есть его какой-то успех. А вот каким бы он его себе не представлял. Поэтому, когда мы вот смотрим через призму на эти события, то есть перестаньте, Зеленскому вообще плевать на этих несчастных жителей Украины, которых он утилизирует там десятками, а то и сотнями тысяч. Поэтому здесь вот нужно смотреть на все вот эти подходы исключительно с вот этой колокольни. То есть Зеленскому очень не нравится Залужный. Очень не нравится. Знаете, примерно так же, как законной жене императора не нравится его фаворитка. То есть потому что эта фаворитка претендует на ее место в политическом спектре. И сейчас Залужный априори получает больше рейтинг поддержки, и он может рассчитывать на большее количество людей, которые, по крайней мере, ставят на него. Это уже пошло дробиться и Верховная Рада, и политические партии, и какие-то лидеры общественного мнения. Они все больше и больше группируются вокруг Залужного, и тем самым вызывая у Зеленского просто, знаете, такую вот животную реакцию ненависти. То есть Зеленский — это тот персонаж, который предпочитает моноспектакли. Ему нравится быть одному в центре внимания, и аплодировать должны только ему. Это, опять же, с точки зрения вот такого уже персонажа, которым является в данный момент Зеленский. Но последствия, да, то есть он уведомил Вашингтон о том, что он собирается уволить Залужного. А Вашингтон в ответ сказал: «Ребята, это ваше дело». То есть мы за вас, брать на вас на себя ответственность за то, что там происходит, за те решения, которые принимаете вы, на себя не будем. И поэтому Зеленский прекрасно тоже, он стоит у разбитого корыта. Он прекрасно понимает о том, что сейчас, во-первых, и у Залужного есть свои спонсоры, и хозяева со стороны Запада, и они его не бросят. И Зеленского тоже ему не сказали: все, увольняй и делай так, как мы тебе сказали. С него эту ответственность не сняли. Поэтому если Зеленский сейчас увольняет Залужного, да, он на него повесит и Ил-76, и провал контрнаступа, и так далее, все по списку. Но он официально делает его лидером оппозиции, которая тут же, значит, он лишь снимая с себя погоны, автоматически переходит в это амплуа, которое гораздо сильнее поддерживается тем оставшимся украинским бомондом. И он получает еще большего противника в лице Залужного. Так что здесь для него, здесь вот какие бы меры он ни предпринял, они делают его положение все равно хуже. Это определенный смысл цугцванг. И сейчас Зеленский, он будет непременно терять свои рейтинги, он будет брать на себя ответственность, даже если он завтра увольняет Залужного, то он постарается назначить кого-то, кто будет более зависим от офиса президента. И тут же, знаете, вот параллельно сейчас прилетает из Соединенных Штатов пожелание, это вот комментарий Зеленского, ответ Зеленского на предложение Соединенных Штатов о том, что нужно произвести большую перезагрузку. А и американцы уже давно предлагают, настаивают сменить, никакого Шмыгаля, сменить на абсолютно проамериканскую госпожу Маркарову, которая сейчас является послом Украины в Вашингтоне, то есть Соединенных Штатов. То есть американцы на фоне снижения объема финансирования пытаются сократить поводок, которым они управляют украинской властью. И вот эти люди, они хотят их сделать путем персоналей. То есть Зеленский хочет взять на себя дополнительную ответственность за ведение военных действий и там начать проигрывать. А американцы на фоне снижения финансирования хотят ближе подобраться к Зеленскому, взять его за те места, которым он просто не может совершать никакие иные телодвижения. Такая свобода Зеленского, когда он пытается играть и строить из себя большого геополитического игрока, американцам тоже не нравится. Поэтому они все ближе подтягивают его, укорачивают этот поводок его управления.
Свобода без свободы, получается так. Мы обязательно продолжим этот разговор и будем на другие темы говорить. Спецпредставитель, так называется программа, о преступлениях киевского режима, основанная на фактах, в нашем эфире, в эфире «Радио Спутник». С нами на связи посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.